Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правительство Петербурга одобрило проектирование общественного делового комплекса «Охта-центр». Зачем Петербургу 400-метровая высотка? Барак Обама проводит встречу с израильским и палестинским лидерами. Почему никто не рассчитывает на быстрый успех переговоров? Десятки тысяч россиян выступают против строительства Нижегородской атомной электростанции. Прислушается ли власть к мнению граждан? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 22 сентября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня правительство Петербурга приняло постановление. Этот документ разрешает отклонение от предельных параметров высоты башни Охта-центра до 403 метров. Противники небоскреба теперь собираются направить против городских властей несколько судебных исков на том основании, что нарушено, по мнению противников застройки, сразу несколько положений Конституции и внутренних уложений, принятых самим городским правительством. Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Петербурге Татьяна Вольская.
Вопрос о газпромовском Охта-центре на повестке дня не стояло. Тем не менее, голосование провели. По просьбе губернатора Валентины Матвиенко оно было публичным. Члены правительства единогласно выступили за то, чтобы 400-метровый небоскреб, который во многих местах кардинально изменит панораму города, был построен. Важность этого решения и для города, и для страны в целом трудно переоценить, считает член Федерального научно-методического совета по сохранению культурного наследия Михаил Мельников.
Дело уже даже не только в том, что таким решением наносится удар всей градостроительной традиции Петербурга. Это решение означает, что правительство сочло возможным пренебречь двумя законами, совсем недавно подписанными губернатором. Я имею в виду правила землепользования и застройки и закон о границах зон охраны. Второй закон обязуется сохранять все панорамы в том виде, в каком они существуют к моменту принятия закона.
По мнению Михаила Мельчика, городское правительство показало тем самым, что для чиновников закон не писан. В городской администрации так не считают, говорит пресс-секретарь губернатора Петербурга Александр Каренников.
До принятия постановления правительства сегодняшнего были соблюдены все необходимые по закону процедуры для принятия этого решения.
Известно ли городскому правительству, что оппоненты строительства башни считают это решение незаконным?
Они вправе обжаловать это решение.
Это ожидаемое решение, считает директор Центра экологических экспертиз ЭКОМ Александр Карпов.
Более того, я ожидал, что оно будет сделано именно так, как сделано сегодня, без предварительного внесения в повестку дня заседания, то есть нарушения собственного регламента правительства. Это такой фирменный стиль принятия решений по Охта-центру, нарушать все, что возможно, просто в угоду господину Миллеру, который вот вчера приехал, так сказать, ради этого попросить правительство быстренько все тут сделать. Само решение, по сути своей, незаконно. Это просто нарушение законодательства. Вместе с другими общественными организациями мы будем готовить заявление в суд с целью признать незаконным сегодняшнее постановление правительства. И мы призываем всех, кому этот вопрос не безразличен, а таких, кстати, в Петербурге большинство, либо поддержать наш иск, либо обратиться с аналогичными исками к правительству Санкт-Петербурга в суд. Существуют еще большие претензии к этому проекту со стороны органов охраны культуры, органов охраны памятников. Думаю, что и со стороны других ведомств. Нужно действовать, ну, для того, чтобы дать возможность реализоваться справедливости.
В сквере у Смольного представители Объединенного гражданского фронта с утра проводили одиночные пикеты против Охта-центра. Двое участников были задержаны милицией. У Смольного и на прилегающих улицах и площадях дежурили усиленные наряды милиции. Стояло множество милицейских и ОМОНовских машин, говорит лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
Правительство города в очередной раз продемонстрировало свое абсолютное безразличие как к мнению горожан, так даже и к мнению Министерства культуры, потому что, насколько я знаю, по этому вопросу Министерство культуры согласилось формировать совместную комиссию. Но для правительства приоритеты совершенно другие, поэтому можно, несмотря на мнение большинства горожан, городить им нагло 400-метровую вышку.
Член бюро партии «Яблоко» Борис Вишневский, наоборот, не скрывает того, что намерен делать.
те люди, которые сегодня проголосовали за незаконное, наглое, циничное решение, будут отвечать не только перед судом истории. Они будут отвечать и перед обычным судом, и Яблоко сделает все для того, чтобы они оказались на скамье подсудимых. Это преступление перед нами, живущими ныне, перед нашими предками, которые оставили нам блистательный Санкт-Петербург и сохранили его во время войны и блокады. И это преступление перед потомками. Мы обратимся в суд. Они знают, что закон не дает ни единого основания для принятия решения об отклонении по высоте в пользу Охта-центра. Они знают, что виднейшие деятели науки, культуры, эксперты, специалисты в один голос твердят о том, что принимать это решение было нельзя. За строительством небоскреба стоит лично Владимир Владимирович Путин. Это его идея фикс, а не только Валентина Ивановна Матвиенко.
Петербургское «Яблоко» будет рассматривать решение о начале сбора подписей за отставку Валентины Матвиенко с поста губернатора. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
О том, почему проект «Небоскреба» вызывает негодование жителей города, я беседовал с петербургским историком и литературоведом Самуилом Лурье. А что, собственно, по вашему мнению, плохого в том, что вот в городе Санкт-Петербург появится красивое здание высотой аж 403 метра?
Да общественность ведь не особенно взбудоражена. Общественность у нас горстка людей. И насчет плохого я тоже даже не знаю, потому что я уверен, что все равно эту штуку не построят. Нет, там это, наверное, даже будет красиво. Я вот думал, что когда Миллера и Матвиенко вот вызывали в ЦК ВЛКСМ, допустим, они приезжали в Москву, их наверняка вот это поражало. Это дивная красота, когда вы с Арбатской площади сворачиваете на Новый Арбат. И там такая маленькая церковь прислонена к огромному такому, значит, довольно ужасному зданию, но очень высокому. Она ему как бы по колено. Вот они решили, что ничего красивее они в жизни не видели. И это будет так же. Только вместо этой маленькой церковки будет Смольный собор. Он, конечно, гораздо выше, но зато и эта штука будет гораздо выше. И это будет очень, с их точки зрения, красиво.
То есть вы считаете, что просто это вопрос эстетического восприятия мира?
У них, да, вот такая комсомольско-буржуазная эстетика. А во-вторых, это чисто личный вопрос. Теперь уже даже не важно. Я думаю, уже для них, вот после сегодняшнего дня, уже даже не важно, там, строить, не строить. На самом деле, это все равно деньги, все равно не их. Мне кажется, что вот всю свою жизнь они как-то испытывали брезгливую опаску по отношению вот к тем, кого назвали общественностью. Да, вот всякие там были кинорежиссеры, журналисты, писатели, еще какие-то учителя даже и врачи. И надо было считать, что эта интеллигенция, надо как-то вот уважать ее мнение или что-нибудь, а они всегда ее презирали, да, и с ее стороны чувствовали всегда некоторое презрение. И вот нужно было очень важно поставить точку, вот довести до конца и доказать, что вот вас, людей, которые получают 6 или там 8 тысяч в месяц, больше никто никогда ни о чем спрашивать не будет, потому что действительно их же немного, таких людей, которые вот живут по-настоящему хорошей жизнью, не ходят пешком, едят вкусные продукты. Только они имеют право решать, что красиво, а что некрасиво.
А вдруг это такие какие-то особые государственные люди, которые лучше нас с вами понимают перспективу российскую? Ну вот «Газпром» переедет в Петербург, будет платить больше денег в бюджет, в том числе города. И всем тем, кто живет на зарплату 6 или 8 тысяч и ходит пешком, может быть, будет лучше?
Очень может быть. Я, например, знаете, в 91-м году даже вот моя семья купила ваучеры «Газпрома», они у меня до сих пор есть, и так что я один из владельцев и нанимателей господина Миллера, и один, видимо, из владельцев этой башни. Я даже получил, ну, не получил, потому что не ездил за это, но рублей 580 дивидендов, то есть примерно по 2 рубля в месяц. Так что, безусловно, экономический смысл и перспективы замечательные, я думаю. Да, тут даже один у нас господин, правда, он работает в этом Охта-центре, в его пресс-центре, он так и сказал, что налоги же будут, налоги, и кто не любит «Газпром», тот не любит просто Петербург. Ну, наверное, так и есть. Я всегда говорил, написал даже неоднократно, что Петербург невелик и со всех сторон окружен Ленинградом. А население этого Ленинграда, ну, я думаю, что если вот предложить 9 из 10, не единовременно, не знаю, ну, 10 тысяч рублей, они согласятся закопать медного всадника или снести тот же самый Смольный собор. Почему нет?
Не так давно у вас в городе была история, связанная с верхним этажом здания биржи, которое построили, которое портило вид выходит на стрелку Васильевского острова. Я сам это видел, и действительно портило, и вдруг раз, довольно быстро все это дело исчезло. Чем вот эта история с биржей отличается от газпромовского небоскреба, как вы считаете?
Это было, ну, это как в шахматах, потому это вот так быстро исчезло, чтобы не раздувать в преддверии главного события, которое вот теперь состоялось. Вот, важно было ведь разными обходными, мытьем, катами, каким угодно путем усыпить вот это вот, ну, все-таки тлевшее немножко в городе и вообще в мире даже, немножко недовольство, и потом вот внезапно нанести такой вот удар. Я думаю, что Каспаров или Карпов это оценили, это шахматная партия разыграна очень хорошо.
Вы сказали в начале нашей беседы о том, что уверены, что эту башню не построят. На чем ваша уверенность основана?
Во-первых, на исторических прецедентах, вроде Дома Советов, помните, который превратился потом в бассейн. Кстати говоря, в точно таком же месте, видимо, по тем же причинам, правда, были тогда другие технологии, галопроекты, они почему-то вот такого советского типа, которые вопреки реальности создаются, потому что дело же не в том, что 100 человек против, а вопреки как-то вот самой природе и самой реальности, потому что Петербург все же в некоторой степени реальность, не жизнеспособны, мне кажется. Ну и кроме того, вот чисто физическое ощущение. Это очень острый, это такой, вы знаете, речка Охта, она одна из самых полноводных в Европе, но маленькая. Вот она впадает под острым углом в эту самую Неву, и вот в этом остром уголке, где песок, мокрая грязца и все такое, надо поставить вот эту вот страшную штуку, она как же должна вдавиться в землю. Я не знаю, может быть, монолит размером с авианосец туда можно врыть и потом на это поставить. Как-то я не верю, что хватит терпения, сил, денег. И вообще не в этом же дело. Никому же он на самом деле не нужен, в том числе и тем, кто его проектирует. Но не все ли равно, в каком офисе будут работать эти люди. Я, кстати, не понимаю, почему их там должно быть так много.
Вы были на стройплощадке или на будущей стройплощадке? Что сейчас происходит на этом узком треугольничке земли на берегу полноводной реки Охта?
Я сошел специально и посмотрел из любопытства, но теперь я понимаю, что, в общем, это получилось такое у меня сентиментальное прощание с речкой Охты, потому что этот такой бережок, он совершенно захолустный бережок, песчаный, в нем кустики из него торчат, явно проминается под ногой, да, а написано там на языке Матвиенко Миллера «Берегоукрепление реки Большая Охта в зоне предполагаемого строительства» и так далее центра. Значит, я посмотрел, через забор же можно заглянуть, да, там написано, что срок окончания этого берегоукрепления 31 октября вот этого года, через месяц, в общем, заровняли вот основную площадь угла, где будет, очевидно, строительство. Наверное, надо вывести весь песок и залить все это, значит, с бетоном глубже русла реки. Там совершенно позволяет обстановка представить, что это Петр и стоит на этом бережку, ничего на нем не изменилось, а к нему подводят Миллера и Матвиенко, и они ему объясняют технологию, почему можно тут поставить 400 метров. И я даже себе представил дальнейшие его слова, если он не поймет технологию, как именно он распорядился бы карьерой.
Петербургский историк и литературовед Самуил Лурье объясняет причины, по которым некоторым петербуржцам не нравится идея построить на берегу реки Охта 400-метровое здание делового общественного центра.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Сохраняет ли политический подтекст нынешнее спортивное противостояние Анатолия Карпова и Гарри Каспарова? Об этом говорим с бывшим президентом Российской шахматной федерации Аркадием Мурашовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 22 сентября. Прокуратура не представила суду никаких документальных свидетельств, подтверждающих обвинения бывших совладельцев ЮКОСа Михаила Ходорковского и Платона Лебедева в хищении 350 миллионов тонн нефти, присвоении акций, принадлежащих государству, и легализации преступно нажитых средств. К такому выводу пришли адвокаты опальных бизнесменов. На сегодняшней пресс-конференции в Москве они разъяснили свою позицию журналистам. Среди журналистов была и судебный репортер «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Государственные обвинители представили суду документы, которые не только не подтверждают обвинения, предъявленные Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, но и полностью их опровергают, заявили адвокаты подсудимых бизнесменов. За время представления так называемых письменных доказательств прокуроры так и не привели ни одного свидетельства, которое указывало бы на то, что нефть или средства, вырученные от ее продажи, вообще когда-либо похищались. Никто и никогда не заявлял о пропаже, тем более о хищении нефти, указанной в обвинении, констатирует защита, говорит адвокат Михаила Ходорковского Вадим Клювгант.
Пять месяцев солировала сторона обвинения, не доказали они ничего, что, в общем, собирались как бы доказать, а зато они опровергли свое собственное обвинение вполне успешно. Короткий, но емкий при этом диагноз этому полугодию поставил сам Михаил Ходорковский. Полгода и ничего по делу. Читали обвинения, мы спрашивали, а где прохищение нефти? Ответ – не скажем. Потом пять месяцев читали документы, которые называют доказательством. Мы спрашивали, где прохищение нефти. Ответ – не скажем.
Помимо прочего, по утверждению адвокатов, государственные обвинители, участвующие в процессе по новому делу Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, игнорируют принцип состязательности сторон, о чем свидетельствуют их высказывания в ходе слушаний.
Ходорковский, говорит прокурор Ибрагимова, ваше мнение здесь никого не волнует. Это говорится в судебном заседании. Лебедев, говорит она же, все бесполезно, что запланировали мы, то и сделаем. Прокурор Лахтин несколько раз такое обвинение дополнительное предъявил Ходорковский. Очень знаковое, на самом деле. Ходорковский игнорирует доводы следствия, которые содержатся в обвинении и в обвинительном заключении. Понимаете, он смеет рот открывать и не соглашаться с тем, что там наврали в 200 томах. И еще одно из этой же серии. Доказательства, которые мы, они говорят, приводим суду, они полностью соответствуют обвинительному заключению. То есть такая, понимаете, фрейдовская проговорочка. Сначала мы создали обвинение, а потом мы вам, суд, принесли доказательства, которые этому обвинению соответствуют. Не обвинение соответствует объективным доказательствам, которые они искали и нашли, а доказательства, которые мы принесли, соответствуют обвинению. И все, и хватит. А те, которые не соответствуют, они говорят, а мы их вам не покажем.
28 сентября в Хамовническом суде Москвы начнется допрос свидетелей обвинения. Прокуратурой заявлено 250 фамилий. Адвокаты надеются увидеть их в суде, услышать показания, данные под присягой, а не выборочное чтение по бумажкам давнишних показаний, полученных в следственных кабинетах. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Время свободы» – так называется программа, итоговый выпуск которой звучит сейчас на волнах «Радио Свобода». Подводим итоги вторника, 22 сентября. Еще одна тема, связанная с отношением властей и гражданского общества в России. Сегодня в администрацию президента страны передано 36 тысяч подписей жителей Нижегородской и соседней с ней Владимирской областей. Жители выступают против строительства Нижегородской атомной электростанции, потому что опасаются, атомная электростанция нанесет ущерб их здоровью и состоянию окружающей среды. Над этой темой работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Проект строительства Нижегородской АЭС пока на стадии рассмотрения. Предполагается, что станцию начнут возводить через 2 года, а закончат к 2020-му. Депутат городского совета народных депутатов Мурома Василий Вахляев говорит, что большинство населения против новой атомной станции.
Администрация округа Муром провела опрос населения в городе. И по данным опроса 95% жителей против строительства. Создалась инициативная группа в округе Муром. Это просто жители, в основном молодежь, которые стали собирать подписи. Это жители города Муром и жители Нижегородской области, то есть ближайших городов, там Навашино, Вача, Кулебаки. Также из города Красная Горбатка. Население категорически против. Проблем много. Кроме проблем размещения, скажем, слишком близко к городу Муром, историческому центру, атомная станция планируется строиться на карстовых породах. Это очень большая проблема. У нас огромные опасения, что даже при новых технологиях, вы знаете, как, скажем так, они соблюдаются, город Муром попадает в такую, скажем, проблему, что возможны выбросы радиации, в том числе фоновые значения радиации.
В начале сентября в городе Навашино Нижегородской области состоялись общественные слушания по материалам оценки воздействия АЭС на окружающую среду. Сопредседатель экологической организации «Экозащита» Владимир Слевяк так и не смог на них попасть. На подступах к зданию, где проводились открытые слушания, его задержали милиционеры. Он предлагает провести новые слушания и сделать их по-настоящему открытыми.
Проект, конечно, очень сырой, и проект надо доделывать. Ну, например, вызывает очень много вопросов обращения с отработавшим ядерным топливом, то есть самым опасным видом ядерных отходов, которые образуются на атомной станции. В АВОСе написано, что отработавшее топливо будет отправлено на завод по регенерации. В Российской Федерации отсутствует завод по регенерации для такого типа реактора. Более того, нет никаких государственных документов, каких-то государственных планов, в которых было бы обозначено, что такой завод когда-то будет построен. А вопросы есть, конечно же, по геологии того места, где планируется строить атомную станцию. Речь идет о том, что под землей находится гипсовый карст, то есть порода очень неустойчивая к нагрузкам. И нигде в мире до сих пор в таких местах на карстах не строили атомных станций. Нагрузка на почву в этом месте, где будет стоять атомная станция, будет колоссальной, и, конечно, неизвестно, не произойдет ли провал.
Директор департамента по работе с региональными и общественными организациями Росатома Игорь Конышев в эфире «Радио Свобода» рассказал, что российские АЭС безопасны для здоровья человека и окружающей среды.
Работающая атомная станция повышает общий вклад, баланс ионизирующего излучения на территории в цифру 0,01%. Существует норма для гражданского населения по нормам радиационной безопасности. Эта норма выглядит следующим образом. Гражданское население, безболезненно для себя, эти нормы, вот российские нормы, самые жесткие нормы в мире по радиационной безопасности, это возникло в связи с чернобыльскими вещами. 1 миллизиверт в год – это норма для гражданского населения. Что такое 1 миллизиверт? Вот если вы идете на рентгенограмму грудной клетки, то в момент рентгенографии вы получаете ровно этот 1 миллизиверт. Для того, чтобы получить этот миллизиверт от действующей атомной станции, нужно рядом с ней пробыть 100 лет.
С мнением представителей атомной отрасли о ее безопасности не согласен доктор биологических наук, член-корреспондент Российской академии наук профессор Алексей Яблоков. Он уточняет, что в России действительно не велось официальных наблюдений, как АЭС влияет на здоровье людей. Но зато такие наблюдения велись за рубежом.
Открываются те данные, которые не были раньше известны и опубликуются. Везде есть градиент. И от Ленинградской атомной станции, и от Смоленской атомной станции. Вы видите, грибы, которые растут там в 10 километрах, так сильно загрязнены радионуклидами, в 15 меньше и так далее. Хотя, ну, говорят, никаких выбросов нет. Очень точная статистика по германским атомным станциям. Увеличена смертность, увеличены младенческие раки. Есть по американским атомным станциям целая монография, где показано, вокруг каждой атомной станции показано, которая долго работала, видно увеличение раков груди, увеличение младенческой смертности. Тревога обоснована. Планируется никакой не безопасный, а самый обычный реактор, который лучше, чем Чернобыль. Но Чернобыль показал, что это такое. Кроме того, нерешенные проблемы радиоактивных отходов. Она в принципе не решена. Нам также говорят атомщики. Мы эту проблему решим, не беспокойтесь. Они нам это говорят уже 50 лет. Нет конструкционных материалов, нет условий, которые бы обеспечили безопасность хранения получающихся от атомной станции радиоактивных отходов на протяжении, ну, хотя бы нескольких сотен лет.
Сейчас в России 10 действующих АЭС. К 2020 году по планам Росатома их число может вырасти до 14. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Это время свободы. Во второй половине часа. Барак Обама проводит встречу с израильским и палестинским лидерами. Пекинский дневник специального корреспондента «Радио Свобода» Андрея Шароградского. Вышла в свет тюремная книга Игоря Сутягина. Об этом после объявления и заголовков новостей.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Статьи, которую публикуют от имени Дмитрия Медведева, сначала читает Путин, считает Григорий Явлинский.
Комментарии экспертов.
Премия ТЭФИ, что за кадром?
В блогах «Свободы».
Мишель Обама сходила на рынок.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Адвокаты Михаила Ходорковского и Платона Лебедева заявляют, что на втором процессе по делу бывших руководителей ЮКОСа прокуратура не представила суду реальных доказательств обвинения. 28 сентября начнется допрос свидетелей обвинения. Мосгорсуд сегодня приговорил 10 членов группы скинхедов к наказанию от 3 лет условно до 10 лет заключения в колонии. Ранее коллегия присяжных признала их виновными в покушениях на иностранцев в прошлом году в Москве. Военное следственное управление проверяет информацию о возможных неправомерных действиях командующего воздушно-десантными войсками генерала Владимира Шаманова и его родственников. В Нью-Йорке генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сегодня открыл Всемирный саммит по проблемам климатических изменений. В саммите участвуют лидеры почти 100 государств. Видные европейские общественные деятели предостерегают от создания новой Берлинской стены в связи с ситуацией вокруг Абхазии и Южной Осетии. Среди подписавших обращение, появившееся в 4 европейских газетах, бывший президент Чехии Вацлав Гавел, депутат Европарламента Даниэль Кон-Бендит, французские философы Андре Глюксман и Бернар Леви. В столице Гондураса, Тегусигальпе, правительственные войска окружили посольство Бразилии, где находится свергнутый президент Гондураса Мануэль Селая. Вчера он неожиданно вернулся в страну. Новые власти Гондураса добиваются ареста и суда над Селаей. В окрестностях Тегерана сегодня потерпел крушение иранский военно-транспортный самолет, участвовавший в армейском параде. По сообщению тегеранского радио, погибли 7 человек. Это были краткие новости на волнах свободы.
Московское время 20 часов 32 минуты.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день вторник, 22 сентября. На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем вам серию специальных репортажей коллеги Андрея Шароградского «Пекинский дневник». Андрей побывал в августе этого года в столице Китая. Сегодня репортаж о том, как изменился Пекин за годы перед Олимпийскими играми 2008 года.
В дни моего пребывания в Пекине исполнился год со дня открытия Олимпиады 2008 года. Несколько транспортных колец, линий метро, снесенные вокруг запретного города Хутуны и сотни гостиниц получил Пекин к играм. Стадион «Птичье гнездо», центральную арену Олимпиады строили дорогие, а главное, самые признанные на сегодняшний день на Западе архитекторы швейцарцы Жак Херцог и Пьер Демирон, отметившиеся многими запоминающимися проектами. В целом же Олимпийский парк, где расположены главные объекты игр, самый гармоничный архитектурный комплекс в современной части Пекина. Может быть, потому что его строили иностранцы. Иностранцы или не иностранцы, а пекинцам нравится и независимо от того, кто строил.
Пекин мне очень нравится, гораздо больше, чем раньше. Он очень современный, но и с чертами настоящего Китая.
Таксист Ван тоже считает, что Олимпиада принесла Пекину много хорошего.
Прежде всего, для экологии хорошо. Знаете, до Олимпиады в конце лета солнца вообще над городом не было видно. Вообще. Сейчас лучше, вон, посмотрите на небо. Да и уровень жизни повысился. Не то чтобы слишком сильно, но повысился.
С трудом, но солнце разглядеть удается. Август все-таки не лучшее время для проведения здесь соревнований. Но восьмерка, счастливое для китайцев число, перевесила. Грандиозное шоу-открытие, устроенное самым известным китайским кинорежиссером Джаном Имоу, заставило забыть и о смоге, и о невыносимой влажности.
We are ready.
Сейчас «Птичье гнездо» посещают каждый день тысячи туристов, а Джан Имоу готовит для стадиона новое грандиозное шоу – постановку «Турандот» Пуччини. Премьера оперы намечена на 1 октября, день 60-летия Китайской Народной Республики. Можно быть уверенным, что это будет событие крупное. Достаточно вспомнить ту же «Турандот», поставленную Джаном Имоу в декорациях запретного города в том же Пекине. Знакомых я расспрашивал про протесты против сноса домов старой постройки, на месте которых появились новые жилые комплексы. Иногда, чтобы выселить тех, кто не хотел выезжать из центра за, скажем так, местный МКАД, власти отключали воду, свет и газ. Частные застройщики иногда откупались от бывших жильцов, чтобы освободить нужный себе участок. Правда, были случаи, когда уже после урегулирования спора демонстрации начинались снова. На вопрос, почему же опять требуете деньги, следовал ответ: ну, мы же не знали, что вы будете строить такие шикарные коттеджи. Если бы знали, сразу попросили бы больше. В центре много приезжих. Одни довольны, другие нет. Ли – земляк Мао Цзэдуна. У одного из рынков он продает дудочки, на которых сам неплохо играет. В благодарность за то, что я купил у него одну, разговорился.
I'm from Hunan.
Я из Хунани, оттуда Мао Цзэдун. Знаешь Мао? Мне здесь не нравится. Приезжим, не пекинцам, трудно зарабатывать деньги. Я вот поработаю здесь и сразу домой. Здесь плохо. А в Хунане хорошо. Вот только крестьянам тяжело живется, трудно разбогатеть. Поэтому и едем в Пекин, а потом возвращаемся.
Переводчица с русского языка, представившаяся Лизой, наоборот, довольна.
Я родилась в провинции Шандун. Я 10 лет там назад сюда приехала. Это, как сказать, очень спокойная, я думаю. Это самый важный для меня, я думаю. Это люди из разных сторон. Все можно здесь спокойно живет и работает. Да, это самое главное для меня. И большой район для меня растет и учится, и работаю. Сейчас уже нормально, уже квартира, машина все есть. Большое поменяние есть. Красивее и чистая, тоже, чем раньше.
Самое узнаваемое место в Пекине – площадь Тяньаньмэнь. Самая большая площадь в мире с неизменным портретом Мао над входом в запретный город. Этот портрет – глобальный китайский бренд. Возможно, единственный, так как своей Coca-Cola или BMW у китайцев нет. Впрочем, этот бренд претерпевал изменения. На своем первом портрете, вывешенном над воротами Тяньаньмэня, Мао предстал в кепке, в полоборота. Потом был еще один вариант, не удовлетворивший вождя, потому что на нем было видно только одно его ухо. Это могло означать, что Мао не полностью прислушивается к голосу народа, так что теперь на портрете видны оба уха. От идеологии Мао в Китае почти не осталось следа. О коммунизме, как о цели своей деятельности, не говорят даже лидеры компартии. Зато подготовка к Олимпиаде строилась на совсем не коммунистических принципах. Этих принципов три – зеленая Олимпиада, научно-техническая Олимпиада и, отметим особо, гуманитарная Олимпиада, что означает, цитата из официальных источников, улучшение морально-нравственного облика людей, вежливость, повышение уровня цивилизованности. От этих формулировок, конечно, веет советскими временами, однако все гораздо сложнее. Властям приходится считаться с тем, что рыночные процессы ведут к раскрепощению людей. Пекинские молодые люди ведут себя так же, как их сверстники в западных странах. Девушки надевают открытые платья и короткие юбки. Целующиеся парочки можно встретить даже в переполненном вагоне метро. Рок и поп-фестивали – обычное явление для больших городов. Мне же, как приехавшему из России, показалось любопытным, что привлекало раньше и что привлекает теперь китайцев в русской популярной музыке. Об этом в следующий раз.
Пекинский дневник Андрея Шароградского. Наш коллега вернулся из Китая. Завтра продолжим рассказ о том, как живет сегодняшняя Китайская Народная Республика. Продолжу итоговый выпуск программы «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 22 сентября. В Нью-Йорке открывается Генеральная Ассамблея ООН, и накануне этого важного для мировой дипломатии и мировой политики события мировые лидеры разных стран проводят различные двусторонние и трехсторонние встречи. Встречу премьер-министра Израиля и главы палестинской администрации при посредничестве президента США американские газеты называют мини-саммитом по ближневосточной проблеме. В то же время мало кто из экспертов ожидает, что от контактов Барака Обамы, Махмуда Аббаса и Бениамина Нетаньяху следует ждать большого прорыва в деле ближневосточного урегулирования. С американским экспертом о перспективах этой встречи беседует нью-йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Некоторые американские политические обозреватели выразили надежду, что президент Обама займет более сбалансированную позицию, чем занимала его администрация до сих пор. Однако директор исследовательского института Independence в Денвере, штат Колорадо, Дэвид Коппел, на это не рассчитывал. Я думаю, главная задача для руководства Израиля и для Махмуда Аббаса – доставить удовольствие президенту Обаме самим фактом этой встречи и поддержать его веру в то, что он способен принести мир Ближнему Востоку и что при нем будет положен конец палестино-израильскому конфликту. Все это, конечно, иллюзии. Это прекрасно понимают и Нетаньяху, и Аббас, которые гораздо реальнее смотрят на ситуацию, чем президент Обама. Значит, по-вашему, все ограничится демонстрацией готовности возобновить палестино-израильские переговоры? Видимо, да. Проблема в том, что у сторон совершенно противоположные, взаимоисключающие цели. Израиль хочет продолжать свое существование. Для этого ему необходимы, как любому другому государству, защищенные границы, право на оборону и право противиться созданию у своих границ вражеского государства, угрожающего самому существованию Израиля. С другой стороны, если даже Махмуд Аббас последует примеру египетского президента Анвара Садата и захочет заключить мир с Израилем, это не получится, поскольку он контролирует лишь территории западного берега реки Иордан, а полоса Газа находится под контролем террористической организации «Хамас», идея фикс которой — уничтожение Израиля и евреев. Вы полагаете, Белый дом будет и далее настаивать на односторонних уступках со стороны Израиля? Думаю, да, и думаю, еще настойчивее. Это пример того, как президент Обама живет иллюзиями, что если решить палестино-израильскую проблему, то проблему Ирана будет решить гораздо легче. Тегеран же будет делать все, чтобы палестино-израильский конфликт существовал до тех пор, пока существует сам Израиль. Я не ожидаю никакого реального прогресса на сегодняшней трехсторонней встрече. Думаю, все окончится пустыми словами, что типично для внешней политики президента Обамы, когда он сталкивается с настоящими проблемами. Это был Дэвид Коппел, директор исследовательского института Independence в Денвере, штат Колорадо. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
С критиками политики президента Барака Обамы не согласны те политические эксперты, которые уверены, что сам факт встречи, трехсторонней встречи в Нью-Йорке может означать начало нового этапа ближневосточного регулирования. Но даже эти осторожные и оптимистичные, вернее, критики очень осторожно говорят о перспективах сегодняшней встречи. О причинах и о сложном клубке ближневосточных проблем я беседовал с известным в Тель-Авиве журналистом и политическим обозревателем Александром Гольдом. Почему такие осторожные оценки, на ваш взгляд?
Потому что позиции сторон слишком отличаются друг от друга, между ними пропасть. Скажем так, Израиль говорит о том, что мы готовы к возобновлению переговоров с палестинцами без предварительных условий. Но палестинцы не готовы к возобновлению переговоров с Израилем без предварительных условий. Палестинцы выставляют эти предварительные условия и выставляют такие предварительные условия, которые Израиль не желает принять, не может принять, не хочет принять. Это уж как трактовать. В этой ситуации американское руководство фактически не может навязать свою волю обеим сторонам. Все сходятся в одном, что главным итогом этой встречи в Нью-Йорке станет сам факт ее существования, сам факт того, что она произошла, и некое совместное, то, что называется, photo opportunity, да, снимок. Но ничего более серьезного, наверное, в этот раз не выйдет. Не будет коммюнике общего, не будет даже каких-то, ну, совместных, что ли, выступлений перед журналистами. У каждого из участников этой встречи будет свой брифинг перед журналистами. Я полагаю, что просто заявят о том, что процесс будет продолжаться, что стороны привержены идее заключения мира. Процесс будет продолжаться до тех пор, процесс предварительных переговоров, до тех пор, пока стороны действительно не вернутся к столу переговоров. Это произойдет позднее, не сейчас. Видимо, может быть, в октябре, может быть.
А с чем вы связываете именно эту дату? Что должно измениться для того, чтобы переговоры приобрели конкретный характер?
Может быть, американский президент должен, видимо, как-то соотнести свои, скажем так, политические амбиции с реальностью. Палестинская сторона должна понять, что она требует от Израиля невозможного. Она требует фактически, чтобы Израиль дал некие обязательства, которые он должен дать в самом конце переговоров, чтобы он их дал сейчас. И Израиль, возможно, проявит большую гибкость и согласится на какие-то предложения, которые он получил сейчас. В любом случае, должно просто пройти время.
Какая из сторон кажется более связанным внутриполитической ситуацией? Аббас со своими отношениями с Хамасом, с непростой ситуацией внутри палестинского руководства, или Бенямин Нетаньяху, у которого есть свои проблемы и с оппозицией, и израильским общественным мнением?
Я думаю, что в равной степени. Здесь можно вполне отнести это поровну. Нетаньяху совсем непросто. Кстати говоря, даже сейчас, когда он находится в Нью-Йорке, около канцелярии главы правительства сбит палаточный такой лагерь небольшой, некая сидячая демонстрация, как это называют у нас, представители представители руководства поселенческого движения «Иудеи и Самарии», которые хотят удержать Нетаньяху от неких необдуманных уступок, от неких компромиссов, на которые он мог бы пойти. То же самое происходит и в Рамалле. Там далеко не все довольны тем, что Абу Мазен вообще поехал на эту встречу. Там считают, что ему выкрутили руки, затащили его туда, куда он, в общем, не хотел ехать. Я уж даже не говорю о Хамасе. Хамас категорически не приветствует вообще любые переговоры с Израилем.
Есть еще один такой теневой игрок последние годы в этом ближневосточном кризисе. Это Иран и его президент Махмуд Ахмадинежад. Вот в связи с последним обострением отношений между Тель-Авивом и Тегераном, вот с этими разговорами о возможности превентивного удара, как это меняет ситуацию или не меняет вовсе ситуацию в ближневосточном урегулировании?
Насчет последнего обострения отношений я бы с вами, Андрей, может быть, и не согласился бы, потому что это обострение отношений длится уже довольно давно. И риторика президента Ахмадинеджада о том, что Израиль должен быть просто стерт с карты мира, это, в общем, не новые его заявления, они звучали уже неоднократно. Что касается возможности израильского превентивного удара, трудно сказать, это ведь все относится к категории военных тайн, государственных тайн. Понимаете, одни говорят, военные, политики, говорят о том, что Иран страшно опасен, другие говорят, что даже израильские некоторые военные говорят о том, что Иран не угрожает существованию Израиля. В любом случае, что Израиль в состоянии ответить на любые угрозы. Президент России Медведев говорит, что ему Шимон Перес, президент Израиля, говорил, что Израиль не будет наносить удар по Ирану. Другие говорят, что Израиль как раз готовится нанести удар по Ирану. Информация настолько разноречива. Я думаю, что здесь очень трудно делать какие-либо оценки. Вот что точно можно сказать, что во время выступления Ахмадинеджада на Генеральной Ассамблее ООН, Бенямин Нетаньяху, конечно, не будет находиться в зале, он не будет его слушать. Многие коллеги Бенямина Нетаньяху прилагают максимум усилий для того, чтобы договориться с несколькими странами, чтобы они также покинули зал заседаний, ну уж по крайней мере, если Ахмадинеджад в своем выступлении перейдет некую красную черту.
О сложностях ближневосточного урегулирования и о том, как осложняет это урегулирование политика Тегерана, я беседовал с известным в Тель-Авиве журналистом и политическим обозревателем Александром Гольдом. Сегодня пройдет в Соединенных Штатах Америки встреча Барака Обамы, Бениамина Нетаньяху и Махмуда Аббаса. Продолжу программу, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы», рассказ о проблемах и новостях в средствах массовой информации. Сегодня в Центральном доме журналистов состоялась презентация книги Игоря Сутягина под названием «На полпути к сибирским рудам». Ученый уже почти 10 лет отбывает наказание в архангельской колонии строгого режима за государственную измену. Правозащитная организация Amnesty International в 2004 году признала Сутягина узником совести. Многие его коллеги считают, что обвинение в его адрес надуманное и никакой государственной измены он не совершал. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анастасия Кириленко.
Книга Игоря Сутягина «На полпути к сибирским рудам» вышла тысячным тиражом в издательстве «За права человека» при содействии Общественного комитета в защиту ученых. Как рассказали родители автора Светланы и Вячеслав Сутягины, это сборник рассказов и новелл, которые Игорь Сутягин адресовал в письмах из заключения родным и близким. Одни из рассказов описывают процесс, другие – суровую природу Архангельска. Говорит академик, член Общественного комитета в защиту ученых Юрий Рыжов.
Он очень волевой человек оказался, он, не теряя времени, раз наукой не дает заниматься, стал писательством заниматься, и, по-моему, вполне успешно. Там все просто и ясно рассказано, по каким источникам, что он делал. Все это уже тысячу раз объяснялось на всех уровнях, а он сидит уже 9 лет. Все это объяснялось президенту прежнему, президенту нынешнему и премьеру нынешнему. Все они читали, вернее, им всучивали прямо лично. Например, Гозман прямо Медведеву отдал последнее наше письмо, где-то такое месяца два назад. Тот сказал, ах, я ничего не знал, я разберусь, не разобрался. Тогда мы опубликовали открытое письмо в «Новой газете». Мое, академика Гинзбурга и других людей.
Игорь Сутягин, заведующий сектором в отделе военно-политических исследований Института США и Канады РАН, на суде не отрицал, что передавал информацию иностранцам на такие темы, как состояние сил и средств ПВО России, но доказывал, что брал ее из открытых источников. Адвокат Игоря Сутягина Анна Ставицкая рассказала, что по делу ее подзащитного была подана жалоба в Европейский суд.
повышение приемлемости по этой жалобе было в июле прошлого года. В ближайшее время должно быть принято решение по существу. Мы жаловались на несколько статей европейских конвенций, в том числе на статью 6 этой справедливости. Мы говорили о том, что коллегия присяжных не была беспристрастной и приводили доказательство тому, что в коллегии присяжных был специально внедрен представитель службы внешней разведки. Также мы жаловались на статью нарушения статьи 7 Европейской конвенции, потому как мы полагаем, то, что Сутягин не был осужден на основании существующего закона, потому что он фактически был присяжным и признан виновным в том, что он передавал сведения представителям иностранной организации, а у нас не существует наказания за передачу просто сведения представителям иностранного государства. Необходимо, чтобы присяжные признали его виновным в том, что он передавал секретные сведения. Также мы говорили о том, что осуждение его за распространение открытой информации нарушает его право на распространение информации, предусмотренной статьей 10 Европейской конвенции. Таким образом, в том случае, если Европейский суд вынесет решение и признает нарушение по этим статьям, то уголовное дело в отношении Сутягина должно будет быть прекращено. У него достаточно много различных рассказов, в том числе и рассказы, которые касаются уголовного дела. И в некоторых рассказах он касается и то, как происходил процесс.
Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Обнародованы первые данные исследований, произведенных на Луне космическим российским аппаратом под названием «Лэнд». С некоторой степенью уверенности эти данные позволяют предполагать наличие на спутнике Земли запасов воды. Аппарат «Лэнд» направлен на Луну в июле этого года в рамках проекта НАСА для разведки лунных ресурсов. На борту орбитера размещено несколько приборов, которые изучают химические и физические свойства Луны. Эти исследования, считают ученые, когда-нибудь могут стать прологом к организации на Луне земной станции. У микрофона научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Последнее десятилетие международное космическое сообщество всерьез рассматривает Луну как место построения своеобразной перевалочной базы. С нее, как предполагают ученые, легче будет добираться до более удаленных соседей по Солнечной системе. На какие лунные ресурсы можно рассчитывать, а что необходимо будет везти с собой с Земли? Один из важнейших ресурсов, который всегда было бы хорошо иметь под рукой прямо на Луне, это вода. И воды потребуется много. Во-первых, она нужна как источник кислорода для космонавтов. Во-вторых, вода потребуется для получения водородного топлива для двигателей. Ну и, конечно, для множества других биологических и технических целей. Ищут воду на планетах с помощью нейтронного потока. Дело в том, что нейтроны очень чувствительны к водороду, и если в каком-то районе регистрируют слабое нейтронное излучение, значит, там, скорее всего, высокое содержание водорода и, видимо, воды. Прибор LAND, созданный специалистами из Института космических исследований, и должен был таким способом найти на Луне воду, оценить ее качество и количество. Где же на Луне могли скопиться источники воды? Ведь у нашего спутника, в отличие от Земли, нет атмосферы. А это значит, что вся вода, даже если она там есть, должна испариться в течение светового дня, который на Луне длится 2 недели подряд. Для этого специалисты, которые занимались лунным рельефом, составили карту поверхности земного спутника, где были обозначены вечно затененные области. В этих районах, которые находятся вокруг лунных полюсов, есть глубокие кратеры, образовавшиеся от ударов комет. Ученые предполагали, что на дне этих кратеров глубиной в несколько сот метров, куда никогда не проникает солнечный свет, должно быть скопление льда, занесенного кометами. Поэтому планетологи называют эти районы холодными ловушками. Прибор LAND должен был приблизиться на 30 километров к одной из таких холодных ловушек возле южного полярного кратера Кобеус и измерить уровень нейтронного излучения в этом районе. Ученые ожидали, что данные, полученные прибором, подтвердят общепринятую гипотезу о расположении мест с высоким содержанием водорода. Эти районы должны будут совпасть с вечно затемненными зонами.
Научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова, доктор физико-математических наук, руководитель проекта «Лэнд» Игорь Митрофанов, разъяснил «Радио Свобода», в чем заключается сенсационно сделанных аппаратом «Лэнд» наблюдений. Дело в том, что эти наблюдения не подтвердили, а опровергли то, о чем догадывались ученые.
Оказалось, что практически все вот эти холодные ловушки, постоянно затененные кратеры, не показывают нам никакого отличия от того, что мы видим рядом с поверхностью Луны, которая Солнцем освещается каждые 2 недели. Так вот, оказалось, что те нейтроны, которые мы смотрим из этих возможных ловушек, из постоянно затененных областей, они имеют такой же поток, такие же свойства, как и тот нейтронный поток, который мы видим вне кратеров, в районах, которые освещаются Солнцем. И это означает, что, видимо, физика более сложная. Видимо, мы должны ожидать наличия водяного льда не там, где тень сегодня, а там, где на протяжении всей истории Луны могли сформироваться области затенения, и там мог действительно скопиться водяной лед, но потом другие ударные кратеры, другие процессы происходили, его засыпало реголитом, выбросами из других кратеров. А если он засыпан, если над ним лежит слой грунта толщиной 20-30 сантиметров, то это уже вечная мерзлота. Это уже то, что там может сохраниться практически всегда. И пускай Солнце освещает самую поверхность, но на глубине 10-20-30 сантиметров постоянный холод, постоянный мрак. И мы думаем, что, скорее всего, те области, в которых присутствует водород, который мы видим сейчас, это, скорее всего, реликтовые области, которые на всей истории Луны могли образоваться и сохраниться до наших дней. То есть история более сложная. Мы видим не мгновенную картинку постоянно затененных областей, которых не было там 100-200 миллионов лет тому назад, а мы видим фактически весь исторический процесс накопления воды на поверхности Луны. Вот такое мое современное представление. Конечно, вот эта простая модель, что сейчас есть постоянно затененные области, и надо в них искать, она, конечно, доминировала. И нам просто как бы в голову не приходило, что история может быть более сложной. То есть, как вот я иногда вспоминаю цитату Эйнштейна, что природа более изобретательна, чем то, как мы себе ее представляем.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были руководитель лунного проекта «Лэнд» Игорь Митрофанов и научный обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова. Обнародованы первые неожиданные данные исследований о наличии воды на Луне. Вот так обстояли дела во вторник, 22 сентября. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Лина Ширяева и Наталья Пахомова. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шар. Я прощаюсь до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны «Радио Свобода». Сразу после новостей коллега Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Там множество интересных сюжетов, как обычно. Так что не пропустите. Всего доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Возгорание метана в шахте произошло на глубине более 1000 метров.
Конечно, это не гарантия. Мы не исключаем любого варианта.
В акции участвовали около 700 студентов.
Потенциал, конечно, я вижу в нескольких направлениях.
В школе ни разу не проводился капитальный ремонт.
Датские военнослужащие в Афганистане грубо нарушают Женевскую.
Это дали однозначные выводы на те вопросы, которые...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru